новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили для обсуждения. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот», и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас о движении в городе. Так, секунду, Яндекс оценивает, пока не грузится Яндекс, да, в 5 баллов оценивает. Пробки в Москве довольно серьезные. Внутренняя сторона МКАДа на западе между Минкой и Волоколамкой стоит, внутренний, внешний на юге тоже стоят. Внешние небольшие затруднения между Новой Рязанкой и Старой Рязанкой. Так, третье транспортное кольцо, здесь отмечу пробки примерно от Хорошовского шоссе по внутренней стороне до Рижской эстакады и, соответственно, от шоссе энтузиастов до Рижской эстакады, это внешняя сторона. Также внешняя сторона от Шарикоподшипниковской улицы стоит до Волгоградки стоит. Садовое кольцо перманентно желто-красное, поэтому закладывайте дополнительно минут 15.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
14.07 наша, да, конечно, 14.07 столица, на всякий случай скажу. Одной из тем переговоров лидеров России и Китая стала Украина. В Словакии рассказали о состоянии ФИЦО после покушения. В Москве отказываются от строительства студии и квартир меньше 28 квадратных метров. Будем в этом разбираться. И ФСБ и Минцифра обсуждают три варианта ужесточения продажи сим-карт. В «Умных парнях» Михаил Делягин, зампред комитета Госдумы по экономической политике.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, в одной из тем переговоров лидеров России и Китая стала Украина. Владимир Путин, напомню, с государственным визитом находится в Китайской Народной Республике. Сейчас заявление, которое на лентах информационных агентств оказывается. Так, КНР считает президентские выборы в России открытыми и объективными. Россия и Китай намерены продвигать подходы по построению открытой экономики. Ну и Украины тоже стороны коснулись, соответственно, здесь, что Украина будет обсуждаться. Мы приветствуем любые мирные инициативы, в том числе Москве импонирует и видение возможных перспектив китайской стороной, возможной почвы для начала попыток по урегулированию ситуации. Владимир Захаров с нами, дипломат, старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Владимир Юрьевич, я вас приветствую, здравствуйте.
Ну и, кроме того, профессор дипломатической академии.
Прекрасно. Владимир Юрьевич, скажите, пожалуйста, чем Китай для России может быть полезен в вопросе Украины?
В вопросе Украины то, что китайцы ни разу нас не осудили за ту акцию, которую мы предприняли в рамках специальной военной операции. Это первое. Во-вторых, китайское руководство находится в поиске решение этой проблемы. Вот, естественно, обращаясь и к нам, и к украинской стороне, и так далее, то есть предлагая какие-то свои варианты. Но не все варианты, естественно, приемлемы для российской стороны. Ну, в том числе, одним из вариантов первого китайского плана было восстановление суверенитета и так далее. Для российской стороны украинского суверенитета в доконфликтной ситуации, до конфликтный период. Естественно, это неприемлемо с учетом того, что мы освободили русскоговорящие регионы, мы признали территории как своими, российскими территориями двух республик и двух областей бывшей Украины. Угу. Поэтому не все здесь, естественно, китайские планы, китайские предложения не полностью отвечают тем требованиям, которые, скажем, выдвигает российская сторона. Но в целом китайский план направлен на то, чтобы признать военно-политическую реальность, вот, и сделать для участников будущего соглашения приемлемые варианты с точки зрения безопасности и гарантии безопасности в будущем между Россией и Украиной.
Но, Владимир Юрьевич, планов же было много и со стороны Китайской Народной Республики, и других государств, не европейских, например. Но есть ощущение, когда европейцы и украинцы декларируют, что вот есть только их условия, в том числе и предварительно, и Москва просто автоматом должна на них согласиться, кажется, а как бы чем Китай может объективно помочь, чтобы Украину европейцы склонили к каким-то переговорам, чтобы поменяли свою позицию?
Дело в том, что, видите, в чем дело, все требования западников, ну, начиная с Блинкена,
да,
и кончая, скажем, господином Макроном, которые требуют от Китая отдалиться от России, прекратить экономическую, финансовую и другую помощь, сократить торговлю, прекратить продажу товаров двойного назначения. Так или иначе, так сказать, они не нашли отзыва с китайской стороны. Вот. При этом Блинкен и все остальные, они, естественно, напрямую угрожали дополнительными санкциями, против которых, вот уже если говорить, считать о количестве санкций против Китая со стороны Запада, то их около 100. Вот. И количество их, естественно, будет расти. Конечно, Китай ведет свою, многовекторную дипломатию и так далее. И в данном случае наши подходы к развитию европейских связей и китайские связи, и китайский подход здесь есть, разнятся. Вот. Мы практически дошли до красных линий с европейцами, в то время как Китай пытается развивать эти отношения, предполагая, что это поможет отдалить Европу от США. Вот. Лично я считаю, что это вряд ли возможно, потому что Европа плотно затянута сетью американских баз. Вот. Вся европейская элита, она фактически находится в услужении американцев. Поэтому, ну, дай бог, если так получится. Да, может быть, еще в данном случае Китай предусматривает и то, что в случае возникновения конфликта вокруг Тайваня или в Южно-Китайском море, Европа будет придерживаться более таких мягких подходов в отношении Китая и так далее. Ну, об этом, кстати говоря, Макрон намекнул в прошлом году, когда совершал визит в Китай. Больше повторения подобной позиции со стороны европейцев больше не было. Поэтому здесь у нас есть, естественно, так сказать, определенная разница в наших подходах в поддержании отношений с европейскими партнерами.
Владимир Юрьевич, а с вашей точки зрения, выстоит ли Китай, например, под давлением Соединенных Штатов Америки и угрозами вторичных санкций за сотрудничество с Россией?
Ну, видите, давайте возьмем хотя бы пример такой, что нашего президента в поездке сопровождает 6 вице-премьеров. Это все правительство практически поехало. Порядка, наверное, 6-7 министров, включая министра иностранных дел, министра обороны и так далее и тому подобное. Поэтому вот я хочу сказать, если, говоря в двух или трех словах, пытаясь описать этот визит, да, политически он значимый, но с точки зрения прагматического и торгово-экономического сотрудничества в данном случае является, ну, приоритетным. И не случайно, скажем, президента сопровождают такие важные люди и так далее. Здесь будут вести серьезные переговоры и так далее. С точки зрения того, чтобы создать нормально действующую финансовую инфраструктуру, которая бы обеспечивала развитие торгово-экономических связей. Наш, естественно, бизнес тревожен. Вот. И вот сегодня, я считаю, что в ходе визита многие проблемы должны быть решены. Или с точки зрения того, что эти платежи будут идти через российские банки, которые там сегодня открываются. Но дело в том, что представительств наших банков достаточно много. Другое дело, что их функции и функционал очень сужен. Вот. Либо выделение определенных китайских банков совместно с российскими в одну единую структуру, которая не была бы связана с сотрудничеством с западными банками и не подвергалась бы влиянию со стороны США и западноевропейских стран. Вот чем. Поэтому Эльвира Набиуллина, там министр финансов, там, я думаю, что там будет очень серьезный разговор. Ну, включая с участием Грефа и руководителей наших основных банковских структур. Угу. Поэтому вот этот визит, я бы так сказал, что политически значимый, но в экономическом, финансовом отношении является суперважным для двухсторонних отношений. Мы сегодня достигли уровня 240 миллиардов долларов в нашей торговле с Китаем. И сейчас очень важно поставить новую планку. Но эта новая планка может быть поставлена только тогда, когда существует нормальная база финансовых взаимоотношений между государствами. Ясная, четкая для бизнеса, для государственных структур и так далее.
Владимир
вот
Юрьевич,
поэтому...
Да. А здесь еще интересный такой момент. Да, у нас беспрецедентно высокий объем торговли, но, насколько мы понимаем, Соединенные Штаты остаются все равно ключевым торговым партнером. Просто не оказываемся ли мы у Китая, не оказываемся ли мы здесь в ловушке восприятия, когда говорим, что если мы с китайцами, соответственно, сейчас укрепляем сотрудничество, это сотрудничество на почве антиамериканизма, а это не совсем так. Ну, по логике китайцев.
Нет, я с вами согласен частично, но в данном случае, понимаете, если говорить о том, угу. сколько времени китайцы с американцами развивают свои торговые и экономические связи, ну, считайте, с конца 70-х годов, угу. когда, в принципе, возникла связка Пекин-Вашингтон против Москвы. Вот. Сегодня ситуация меняется, потому что Китай стоит через... Китай практически окружен военно-политическими блоками, которые создают США. Вот. Китай находится под сильным давлением и так далее. Поэтому стремление к взаимному сотрудничеству с Россией является важнейшим. Да, для нас сегодня Китай основной партнер. Но замечу, что сейчас по объему нашего торгово-экономического сотрудничества Россия фактически выходит на 4-5 место. Наряду с США, наряду с Европой и наряду с Японией и Южной Кореей. Вот. Поэтому нам есть развернуться на чем. Мы поэтому и сегодня строим широкую инфраструктуру, расширяем наш Транссиб, строим БАМ. Вот. Предлагаем китайцам угу, сотрудничество угу. по Северному морскому пути и так далее. Развиваем коридор юг, север-юг. Через Иран, Персидский залив, Индия угу. и Китай. Вот. Поэтому планов очень много. И возможности Китая в данном случае, они соответствуют тому, чтобы мы совместно с ними достигли вот подобных результатов.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Юрьевич. Я вас благодарю. Владимир Захаров был с нами, профессор дипакадемии, дипломат, старший преподаватель Школы востоковедения, факультета мировой экономики, мировой политики, Высшей школы экономики.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тут Сергей пишет, скорбим со Словакии. Подождите, премьер ранен, но не умер. Он введен, насколько мы понимаем, в состояние искусственной комы, и поэтому медикаментозного сна, и его состояние оценивается по-прежнему как тяжелое, но там, врачи продолжают за него бороться. Что говорят? В Словакии говорят о состоянии Фицо после покушения стабильное, что здесь еще угроза жизни все еще сохраняется. Я напомню, что 15 мая премьер Словакии Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания Кабмина в городе Гандлова, но здесь справедливости ради важно уточнить формулировку. Его злоумышленник расстрелял в упор практически. Да не практически, а вообще в упор. Там вопрос, конечно, как охрана сработала, насколько оперативно. Говорят, что не оперативно. Задержали этого человека. Оказался какой-то 70-летний. В общем, говорят, что он писатель, но как-то книги его найти не удалось. А СМИ о нем пишут исключительно как о человеке, который, соответственно, пришел, обошел охрану, пронес пистолеты и расстрелял в упор. На допросе первом говорит, что просто испытывал к нему острую неприязнь, к Фицо. Но интересно, что часть зарубежной прессы, европейской, написала, что, Фицо сторонник Путина, и вот как бы связывают. связывают политический курс премьер-министра, его воззрение, он высказывался, например, против там, санкций в отношении России, и тут, соответственно, есть вот этот вот какой-то странный человек, который пришел и его расстрелял на почве там, личной неприязни какой-то. Владимир Оленченко с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, можно ли здесь действительно выстраивать теорию такой вот связи, покушений и взглядов самого Фицо на отношения с Россией?
Ну, я думаю, что, безусловно, выстраивать такую линию можно, и я бы сказал, даже нужно. Дело в том, что тот, кто совершал покушение, сторонник, скажем, оппозиционных партий и, по-моему, член Союза писателей словацких. И, конечно, странно, что ни та партия, ни Союз писателей пока не дали оценки этому акту. А что касается политических взглядов, то я бы их не зауживал только на отношении Фицо к России. Они значительно шире. Во-первых, это вопрос о деятельности Евросоюза. Фицо высказывается за то, чтобы Евросоюз следовал своим уставным документам. То есть это экономическая группировка, которая имеет своей целью интеграцию стран-членов. А в настоящее время, как отмечает Фицо, деятельность Евросоюза носит военный характер. Вот с этим был не согласен Фицо, и за это его ругала оппозиция. Другой пункт – НАТО. По вопросу НАТО Фицо тоже считает, что НАТО должно придерживаться уставных документов. Он создавался и действует, заявляется, что действует, как оборонительный союз. А фактически он занимается экспансией своего распространения и вмешивается в дела тех стран, которые не входят в состав Союза. С этим тоже Фицо был не согласен, и он говорит, что давайте вернемся к этому. Третий пункт – это Соединенные Штаты Америки, взаимоотношения с Европой. Фицо, он относится к той категории, которых называют европеистами, и он настаивал на том, что Европа должна и может выстраивать собственный курс, как она, собственно, делает далее, а не встраиваться в американские стратегии. Ну и в рамках этого всего он призывал к нормализации отношений Европе и Европы с другими странами, и прежде всего с Россией. Поэтому я не случайно начал с того, что не надо зауживать, или вернее, его партия, оппозиционеры зауживают только России. Нет, он прежде всего беспокоится о национальных интересах Словакии, то есть думает о тех условиях Европы, которые приносят наибольшую выгоду Словакии и дают наибольшие выгоды ее населению. Поэтому здесь вот я рассматриваю того, кто на него покушался. Он, конечно, продукт пропаганды. Рассматривают ли его как одиночку или как представителя, но мысли его формировались под влиянием тех, скажем, идей и тезисов, которые распространяют оппозиционные политики, оппозиционные СМИ в Словакии. Я уже не говорю про европейские СМИ и американские
Владимир
СМИ.
Анатольевич, а почему после вот этого покушения появились сообщения о рисках для Вучича и Орбана? Это вот этот эффект Герострата или что-то еще за этим?
Я думаю, что за этим стоит простое желание запугивания, запугивать тех политиков европейских, которые известны своей самостоятельностью, которые не подпадают в общее русло, скажем, антироссийского угара, общее русло, скажем, проукраинской войны, я так назову ее, вот. А те политики, которые призывают к здравому смыслу, говорят, что надо заботиться о благосостоянии населения, надо развивать экономические вопросы, развивать социально-политические. И вот такие политики, они, в принципе, я так понимаю, служит препятствием американским стратегиям, стратегиям НАТО и стратегиям нынешнего руководства Евросоюза.
Владимир Анатольевич, а есть ли предположение, что, соответственно, там Фицо, Орбан, а какие-то еще там политики в европейских странах, которые относят себя к евроскептикам и неким там противникам, например, брюссельской бюрократии, после событий в Словакии им удастся, например, укрепить свои позиции?
Я думаю, что, безусловно, здесь как бы будет несколько направлений. Во-первых, они сами убедятся в том, что они находятся на верном пути. Раз их запугивают, значит, они действуют правильно. Второе, что их сторонники понимают, что если они не будут держаться вместе, то, соответственно, их поодиночке могут свести на нет. И в этом смысле, я думаю, что они будут, конечно, ну, скажем, в Словакии, безусловно, пройдет консолидация и, ну, так назовем, профицовских сил и сил оппозиционных. Поэтому не случайно уже некоторые говорят, что это проявит себя прежде всего на выборах Европарламент, которые состоятся в первой декаде июня.
Но, Владимир Анатольевич, как вы считаете, для, например, самого Орбана, есть ли здесь какая-то серьезная угроза Орбана? Ну, потому что он считается как бы лидером вот этой вот немногочисленной, но все-таки европейской фронды.
Ну, он себя таковым не трактует, как лидером. Угу. Он ставит во главе угла, конечно, интересы. Венгерские интересы, интересы венгерского населения. И, в принципе, он поддерживает тех, кто также смотрит на национальные интересы своих стран.
Да.
И, конечно, так скажем, косвенно или прямо, там, скажем, я не знаю, кто эти как распространяет угрозы, но они высказывают. Но я думаю, что это должно вызвать консолидацию населения в той же Венгрии, потому что по результатам, скажем, парламентских выборов в той же Венгрии, вот недавних президентских выборов в Словакии, большая часть населения, она разделяет взгляды этих политиков.
Понятно.
И я думаю, что они не просто одиночки, которые, ну, скажем, хотят себя противопоставить или хотят каким-то образом приобрести популярность. Я думаю, они ведут себя так, поскольку они видят настроение населения и стремятся эти настроения населения воплотить и материализовать во внешней политике.
Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Я вас благодарю. Владимир Оленченко был с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики международных отношений РАН. Добрый док пишет, что председатель партии сегодня открестился. Говорит, не принадлежит к нам этот дедушка, стрелявший. Нет, ну открещиваться можно как угодно, но просто тоже это странно. Может быть, у него партбилета не было, но если он заявляет себя, что он сторонник там вот этой партии, там еще что-то, то, соответственно, там ему не нравились взгляды Фицо, понимаете, если очень долго сеять ненависть какую-то, ну, то потом странно удивлять, что если как бы эта ненависть в головах там неуравновешенных, например, каких-то людей реализуется в какую-то деструктивную деятельность. Вот пришел, взял пистолет и выстрелил. Почему охрана так сработала? Вы у меня спрашиваете, почему охрана так сработала? Я думаю, что сейчас, знаете, охрана, там, личная охрана многих государственных деятелей, посмотрев эти кадры, в общем, делает вывод для себя. То есть, если долго-долго ходить расслабленным, то можно в какой-то момент не заметить, что происходит на самом деле. Давайте после новостей еще обсудим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это программа «Поток», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Глава МВД Словакии заявил, что стрелявший в Фицо одиночка. Он участвовал в протестах против властей, но не входит в число участников каких-то радикальных группировок. Так, на рели видео, где он с бандеровцами митинговал, все тут ясно, говорит Александр. Ну, мало ли сколько болезных. Ну вот, если он действительно одиночка какой-то, ну вот болезный одиночка, который решил там какой-то писатель неудавшийся. Вот. А может быть, то, что он писатель, знал только он сам. решил стать каким-то, не знаю, политической фигурой какой-то, войти в аналы истории. Вот. Но вошел пока в камеру предварительного заключения. А там, на самом деле, как это... То есть важно же понимать, да, с кем он общался, кто ему мог нашептывать. Так-то он мог быть, конечно, одиночкой. Но по факту мы же понимаем, да, что сейчас терроризм носит сетевой характер. То есть там для того, чтобы совершать террористические акты или какие-то там другие диверсии и так далее, не надо угонять самолеты, там где-то искать взрывчатку и так далее. Интернет, оружие... И все. Больше, в принципе, ничего не надо там. У кого-то грузовик, у кого-то еще что-то. То есть будут ли такую версию проверять, тоже большой вопрос. Потому что, конечно же, на первый план выходит, как Фицо высказывался о России, как Фицо высказывался об Украине. Значит, там, что, в принципе, в Словакии происходит. Помимо Словакии есть еще там другие страны Европы. То есть настолько противоречия все обострены, что вольно-невольно там, хочется проверить все версии. Начиная от его высказываний по поводу там, политических процессов, которые по всей Европе происходят, или там, между Украиной и Российской Федерацией, до того, что действительно ну, это был просто какой-то болезненный и престарелый человек, который вот где-то нашел, опять же, да, где-то нашел оружие, прошел охрану, четко понимал, где будет стоять премьер-министр, тоже, понимаете, из деталей все складывается. Стрелять хладнокровно в упор. Вот. Все это из личной неприязни. Настолько накачали. Ну, может быть. А может быть и нет.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Москве отказываются от строительства студий и квартир меньше 28 квадратных метров. Решили отказаться от этого, следует из информационного письма Москомэкспертизы. В распоряжении РИА «Недвижимость» оказался этот документ. В письме указывается, что жилищный кодекс не относит студию к видам жилых помещений, а минимальное значение площади, согласно своду правил о многоквартирных жилых зданиях, для однокомнатных квартир составляет 28 квадратных метров, для двухкомнатных – 44 квадратных метра. Константин Барсуков с нами, член Российской гильдии риэлторов, гендиректор компании «Релайт Недвижимость». Константин Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как так вышло, что до сих пор там многие годы строились такие помещения, и они продавались как жилые, как квартиры, как студии или однокомнатная квартира? А как так возможно? А теперь, оказывается, это не совсем правильно.
Ну, потому что надзорные органы не смотрели за этим, а теперь решили, что надо бы посмотреть. Ну, как вот у нас апартаменты строились очень долго и регистрировали на них право, и все нормально, а потом сказали, ой, ребята, оказывается, незаконно строили, надо сносить. Ну, вот то же самое здесь.
То есть, условно, правда, застройщики искали... Ну, я просто помню, когда, помните, Шувалов даже ходил по там, таким объектам и говорил, неужели в таком там, можно жить, когда он, соответственно, там, работал куратором этой сферы. А неужели застройщики находили просто лазейку в законодательстве и этим пользовались?
Ну, просто строили, все им дают разрешение. Смотрите, они обращаются с разрешительной документацией, говорят, разрешите нам, пожалуйста, построить. Им говорят, строить. И они строят. Если им скажут, нельзя такую строить, они не будут строить. Лазейкой они никакой не пользовались, они просто обращались к госорганам и просили разрешение на строительство дома. В этом заявлении указывались размеры квартиры и прочие вещи, и госорган не возражал. Ну вот они и строили. А теперь госорган решил, что надо возражать. Услышали, что президент сказал, что нужно увеличивать количество квадратных метров на человека. И тут вдруг вспомнили, что у нас, оказывается, закон такой есть.
Но если в Москве отказались от строительства этих студий, в других-то регионах, это автоматом означает, что они тоже отказались или нет?
Автоматом не означает. Автоматом означать будет, если кто-то... Понимаете как? Вот дают разрешение строительства. Если кто-то обратится в суд и скажет, что это незаконно, и суд рассмотрит и скажет, да, действительно нарушает закон и разрешение отменит. Это одно. А пока оно разрешение есть, ну вот оно есть. Все, вот, соответственно, это автоматом ничего не означает. Просто в Москве сказали так, ребята, мы теперь за этим следим. Угу. Ну и застройщики будут знать. И самое интересное, что они теперь... Мне вот этот, должны новые дома, которые они еще документы не успели подать, уже туда, соответственно, переделывают документацию и проекты. А я представляю, у них есть, наверное, готовый проект, они сейчас документы, наверное, собирали подавать.
Ну вот, кстати, теперь да, если уже... А сколько объемов построенного такого, в таком формате жилья?
Построенного трогать не будут.
А, построенного...
Они сказали, разрешение на то, что выдали, трогать не будем. Все, вот. Угу. Не будем.
Но
хорошо,
как,
не будем.
Как такое решение просто скажется на ценах? И мы же понимаем, что есть, ну хорошо, вот там любой застройщик закладывает объемы строительства, расходов под конкретные взятые там проекты. А теперь им говорят, так нельзя. Он говорит, а как,
да.
А как теперь?
Им говорят, так нельзя. Более того, в студии у нас, очевидно, квадратный метр стоит дороже, чем в полноценной квартире. Соответственно, застройщики будут меньшую маржинальность закладывать в проект. Она у них падает. Либо они должны цену увеличивать. Вот посмотрим, по какому пути они пойдут. Цену увеличить им тяжеловато.
Почему? И
ну,
так купят?
Кто ж купит?
Нет, не купят?
Ну, у них конкуренция со стороны вторички все-таки есть. Она, понятно, не рыночные ставки, но сейчас вот льготную ипотеку, глядишь, подожмут еще сильнее. Конкуренция-то усилится. Все-таки как-то надо соответствовать тому, что на вторичке творится. Понятно, что вторичка за счет этого вверх хочет тянуться. Но у нее свои нюансы есть. Поэтому сегодня благоприятный период для того, чтобы застройщиков чуть-чуть поджать.
Но
цены не надо ждать, что падать будет.
Константин Валерьевич, а еще такой момент. То есть, если меньше 28 квадратов нельзя, но будут строить 28 квадратов, это будет считаться, что студия, однокомнатная квартира или любой формат здесь, допустим?
Называть однокомнатными, конечно.
Чего-чего-чего?
Называть будут однокомнотными, это правда. Но понятно, что это неполноценное. Вообще эти нормативы надо пересматривать. Вот я бы, знаете, как сделал? Uh-huh. Я бы сделал бы, взял бы, ввел бы категории, назвал бы, как раньше у нас и было, квартира гостиничного типа, это 17 квадратных метров, а малогабаритная однокомнатная квартира 28-33, полноценная однокомнатная 35-40. Вот, ну и выше можно, да, например, минимальный там 35. И по двухкомнатным то же самое бы сделал бы. А потом бы взял бы и сказал, что, ребят, вот вы новое жилье строите, у вас минимальная, максимальная доля малогабаритного жилья может быть там 10% в доме, гостинок там 2%, а все остальное полноценное, будьте добры, стройте. Вот в таком формате надо делать. Потому что сегодня у нас ситуация выглядит таким образом, что хрущевки, они более комфортными иногда бывают, чем это, да, современное.
Чем новое современное жилье. Да, вы думаете, что они пойдут на такое? Ну, то есть я просто предполагаю, сколько тогда будет стоить квартира в таком доме, когда вот эти студии микроскопические будут разбирать, а все остальное тоже надо будет продавать. Но им тогда придется более адекватную политику ценовую
вести. Сейчас же продают, будут продавать по тем же ценам, что и сейчас.
По тем же.
Сейчас однокомнатные квартиры покупать, полноценные и двухкомнатные, они же есть в природе. У нас же не все из малогабариток выстроено. Просто их слишком много. Их называют очень красиво. Студия, как красиво звучит. Нет, гостиничный тип или малогабаритная квартира. Вот тогда это отражает суть. Когда застройщики за красивыми словами типа евро-двушка, она же вроде как бы евро, но на самом деле они
просто на кухню диван можно поставить.
Да, просто они под видом двухкомнатной квартиры пытаются продать однокомнатную повышенной комфортности. Я бы ее так назвал.
Понятно.
Понимаете, да? Они говорят, это двухкомнатная. Где же она двухкомнатная?
Спасибо.
Вот, а они, маркетинг, он, видите, как...
Маркетинг такой рулит. Да, спасибо большое, да. Константин Валерьевич. Вас благодарю. Константин Барсуков был с нами, член Российской гильдии риэлторов, генеральный директор компании «Релат недвижимость». Нет, ну если, простите, запретить маркетологам называть это все маркетологическими терминами, то что получится? Уже будет не ко-ливинг, а коммуналка, не студия, а малогабаритка, клетушечка, еще можно клетушечка называть. Я свою 100-метровку нарезал на 4 комнаты, спальня, 2 детские, кабинет по 14 метров, все у каждого свой угол, говорит Валерий. А это то, что они предлагают, чуланчики? Нет, чуланчики, подождите, чуланчики тоже есть. Это вот эти квартиры с кладовой. То есть просто внутри квартиры невозможно разместить шкаф, вот в этой клетушке. И поэтому в тамбуре нарезаются еще там микро вот эти вот, то, что раньше кладовками называли. Вот. Это чуланчик тот самый как раз. Домик для мышей. Так, справедливости... Это не то. Еще было 33, вроде норма, говорит Панк 13. Но, видите, вот 28 студий стали обзывать. А вообще рекорд был, как говорят, 11 метров. Я где-то тут статью находила. 11-15 метров. И говорили, ну люди же берут. Нет, естественно, люди берут. Наверное, один квадратный метр можно будет как-то продавать, и люди все равно найдутся, те, кто будет там, чтобы прописаться, зарегистрироваться, как угодно. Но жить в таком месте, даже когда вы говорите, ну вот для студента нормально. А как студент, простите, будет, ну, предполагать, да, что ему в дальнейшем там девушку захочется привести, там гостей собрать, там ребеночек, например, у него... Что дальше с этим жильем делать? Продавать и покупать две такие же клетушки или что? Капсулы, как в Китае, говорит Олег. Ну, у нас людей меньше гораздо, чем в Китае, Александр. Не срабатывает. Если вы маркетолог, пожалуйста, вас видно издалека. Здрасте, слушаю вас, пожалуйста. Алло.
Алло, здравствуйте, это Руслан.
Да, Руслан. Руслан.
Я вот считаю, такие квартиры, конечно, для молодежи, это первое, что, на что студенты способны потратить деньги большие. И они должны быть. Ну, ввести такое требование, что первые 5 лет налог на эту недвижимость минимальный, а потом он растет с каждым годом в геометрической прогрессии.
Да, послушайте, ну, Руслан, ну, тоже, я понимаю, да, вы предлагаете таким образом налог на них, а может быть, наоборот, как раз делать налог большой. Ну, потому что человек, например, там, обзавелся семьей, он хочет, чтобы семья нормально жила, он там долго копил, снимал квартиры, например, а потом вкладывается и там покупает, например, квартиру там 100 квадратных метров, да, чтобы всем хватало. А ему говорят, нет, вот налог повышенный, потому что студенты так вот платят, и что? Ну, тоже странная история, да, это же не социальное жилье никакое, оно не социальное. И когда вы говорите, ну, вот студенту, вот ему надо, ну, студент пусть зарабатывает на нормальное жилье себе изначально. Они вот это вот, ну, как бы, не знаю. Те люди, которые жили в коммуналках, мне кажется, им вот жить в квартире 18 квадратных метров вообще не хочется. Вот честно. И 28, ну, как-то клаустрофобия развивается, нет? А, такие цены на жилье не все еще 28... Вот ровно об этом и речь. Не все 28 купят. Там что смысл, если 28-метровую квартиру стоит каких-то просто космических денег, ну, тогда смысл. Тогда, наверное, проще снимать квартиру, а потом в надежде, что там лет через 15 все-таки хватит денег или еще что-нибудь поменяется, и можно будет купить квартиру там 54-60 квадратных метров. Уже что-то, уже как-то можно существовать, жить. А так, чтобы не схватить клаустрофобию и прочие неприятные недуги. А студенты в общагах прекрасно, говорит Маркел. Ну, не всем, послушайте, студентам в общагах прекрасно. Вы не говорите за всех студентов-то. Некоторые студенты ждут, что им, понимаете, родители на блюдчике с голубой каемочкой все принесут. Вот, они еще будут говорить, мне не нравится. Мне не нравится, еще за коммуналку платить не нравится. Ну, разные есть люди. А еще можно в Подмосковье. А там такие клетушки понастроены, вы что, не знаете? Вдоль железных дорог очень много, около железнодорожных станций, таких клетушек. То есть, объективно, ты входишь в тамбур, и вот, там, условно, 20 лет назад это вход в обычную квартиру, двухкомнатную какую-нибудь, там, 54 квадратных метра. И ты оказываешься в тамбуре, и в этом тамбуре 4 двери, и оказывается, что за каждой из этих дверей скрывается квартира с одним окном. И это жуть. 7373-948, телефон прямого эфира. Есть норматив 18 квадратов на человека, значит, жилая площадь квартиры должна быть не меньше. Если не ошибаюсь, это норма, норматив ВОЗа. Нужно перепроверить, говорит Владимир. Не лучше ли вместо аренды платить за ипотеку? Сергей говорит, кому как, кому как. Мой вариант 54 метра уже нормальный, говорит Вадим. Ну, видите как. У нас людей не меньше, а столько же, сколько в Японии, говорит 933. Но русская душа широкая. Русскую душу в 20-метровую квартиру как вы поместите? Расскажите, пожалуйста. Никак. Вот и Москомэкспертиза тоже говорит, хватит. Хватит, давайте по нормативам уже. Понастроили вот это всего, маржу высокую заработали. Теперь давайте стройте квартиры для русской души, чтобы ей не тесно там было. А то сравнивайте с Японией, извините.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, ФСБ и Минцифры обсуждают тем временем три варианта ужесточения продажи сим-карт. Как выяснил Коммерсант, ФСБ и Минцифры предлагают, что вводить. Значит, они хотят что сделать? Варианты какие? Так, первый по биометрии. Второй вариант в салонах связи операторов. Ну, это и так есть. В МФЦ или в отделениях Почты России. Третий вариант – это с помощью приложения «Госключ». Дилер обеспечивает операторам 35-70% в продаж. К их работе у силовиков больше всего вопросов по обороту серых сим-карт. Вопрос, можно ли, конечно же, таким образом побороть вот этот серый рынок сим-карт или нельзя. Ильдар Муртазин с нами, ведущий аналитик Mobile Research Group, аналитик рынка телекоммуникаций. Ильдар, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что это и кому даст?
Что именно?
А ФСБ и Минцифра обсуждают три варианта ужесточения продажи сим-карт.
То есть... Я понимаю, никто это не обсуждает, потому что пришлось бы поменять огромное количество законов. Утки у нас появляются в медийном поле достаточно постоянно для того, чтобы мы их обсуждали, возмущались. Сим-карта не является чем-то таким, что требует сдачи анализов, биометрии и прочих вещей. По паспорту. Паспорт – это общегражданский документ. Угу. Вы можете купить, и в законе о связи об этом написано. Все дополнительные способы идентификации создаются для удобства. Они сегодня существуют. Вы можете воспользоваться идентификацией через госуслуги. Некоторые операторы предлагают определить вас по биометрии, если вы раньше ее сдали. Поэтому нет никаких проблем, но обязаловки, что только с биометрией будут продавать вам сим-карту, это никем не обсуждается. И юридических предпосылок для того, чтобы возникла такая история, просто у нас нет.
Ильдар, для чего существует, наш слушатель спрашивает, ну скажите, для чего все-таки серый рынок существует? С ним пытаются бороться, потому что там один криминал, или для того, чтобы операторы заработали просто больше денег на продаже карт?
Да нет, для операторов это как раз-таки меньше денег, если говорить про серый рынок. Ну, что такое серый рынок, да? Сегодня государство и операторы вычистили базы с точки зрения актуальности паспортных данных. То есть все сим-карты, они оформлены, 99% на актуальные паспортные данные. Угу. Что возникает дальше? Дальше возникают люди, которые оформляют на себя, у нас есть рекордсмены, у нас есть люди, которые по всей стране оформили на себя больше 10 тысяч сим-карт.
Так.
Эти сим-карты одновременно работают по всей стране. Закона для того, чтобы отнять эти сим-карты, нету, штрафов нет за это. Вот для частного лица нет ничего такого. Надо принимать законы, они будут приняты, безусловно, чтобы убрать этот момент. Но если мы говорим о личном использовании, в контракте с оператором прописано, что вы не можете оформить карту на себя и передать третьему лицу.
Да.
Закрывают все глаза на то, что в рамках семьи вы можете на бабушку, дедушку, детей оформить. Угу. Это считается правомочным использованием. Нужны законы для того, чтобы каждый случай, когда вы оформили сим-карту на себя и продали ее кому-то или передали не человеку, который является вашим родственником, вот тут надо регулировать. Но биометрия к этому не имеет никакого отношения, потому что ровно так же 10 тысяч сим-карт по биометрии получит человек и ровно так же продаст.
Просто интересно, здесь же такая история. Вот когда предлагаются три варианта ужесточения продажи, там госключ, Почта России, через операторов, понятно, и по биометрии, через МФЦ, это про ужесточение для тех людей, которые так легально их покупают.
Евгений, мы сейчас обсуждаем просто выдуманную историю, потому что эта история, она создана для того, чтобы в медийном поле раскачивать, наше возмущение, да, что мы законопослушные граждане, не нарушаем закон, мы покупаем, и вот для нас опять палки в колеса. На самом деле нет таких обсуждений. Есть сложившаяся практика, что вы с помощью паспорта можете купить сим-карту. Если вы хотите воспользоваться дополнительными, я подчеркну, дополнительными способами, через госуслуги, через биометрию, они тоже есть сегодня, но они дополнительные, никто не будет делать их обязательными. История, к сожалению, не в первый раз
такая выдумка возникает,
и она заполоняет пространство, потому что мы, конечно, возмущаемся. Первая эмоция, как так, нас опять заставляют, но это не так.
Нет, это даже не про то, что заставляют, это про то, что если государство декларирует, что есть у него определенная проблема в том, что есть как бы серый рынок сим-карт, и вопрос, как с ним как бы, нетипичные методы борьбы придумать, чтобы вот эту лавочку прикрыть. Вот о чем речь, даже не про возмущение, потому что, легально, он так купит.
Серый рынок сим-карт – это вообще очень такая история, тоже раздутая из ничего. Да, безусловно, есть сим-карты, которыми пользуются нелегально, но количество количество таких сим-карт, оно незначительно. То есть если говорить о том, что сегодня происходит, в основном спам, мошенники и прочее, все-таки виртуальные номера, это не физические сим-карты. С физическими сим-картами за последние полтора года борьба, вот мошенники, да, борьба идет успешно, их количество сокращается, и можно сказать, что в обозримом будущем, в общем-то, примут сейчас, есть ряд законопроектов, которые позволят отрегулировать как раз-таки штрафы за передачу третьему лицу сим-карты, и тогда мы будем дышать более спокойно.
Понятно. Спасибо большое, Эльдар. Я вас благодарю. Эльдар Муртазин был с нами, ведущий аналитик Mobile Research Group, аналитик рынка телекоммуникации. Утверждает, что, в принципе, никаких таких обсуждений нету. И сами вот эти вот серые сим-карты, они, ну, в общем, не так криминально стоит вопрос, как пытаются это все представить. А вопрос подмен номеров, IP-телефонии, это гораздо более все серьезно. Просто ограничили бы максимум сим-карт на одного человека пятью, например, просто не сможет больше оформить, говорит Сергей. Отцу мошенники звонили, как будто бы от Мегафона, переоформить договор под соусом защиты в связи с санкциями, говорит Александр. Это правда, всем звонят. Всем звонят, это лишняя история, лишнее подтверждение, что мошенники не дремлют, подменяют номера, придумывают какие-то схемы. И первое, что ну, люди доверчивые, а этого быть не должно. И, понимаете, звонят, мошенники не звонят с настоящих сим-карт. Эти мошенники, скорее всего, сидят вообще где-нибудь в Днепропетровске или во Львове, а может быть и в Варшаве. И у них базы есть, и они обзванивают эти базы, понимаете? Они же очень часто еще звонят вообще по WhatsApp, например, или в Telegram пишут. Просто объясните отцу, что никто звонить не будет, переоформлять договоры никакие. По телефону никто не будет звонить. Ни Мегафон, ни Центробанк, никто. Ну, я имею в виду вот с этими предложениями переоформить договор. А универсальный ответ – я приду в отделение связи и переоформлю сам. Вот и все. Или вообще с этими людьми не разговаривать. Для вас проблема наличия серого рынка сим-карт или нет? Ну, потому что их же действительно очень много. Раньше около метро стояли-то, раздавали и сейчас. И мне самой, честно говоря, всегда удивительно, что с этого имеют вот эти люди, которые вот прям настоятельно впихивают эти сим-карты. Я для себя никак ответ на этот вопрос не могу найти. Ну вот одно дело, какую-нибудь там газету пихают, это понятно, там вот они распространяют. А сим-карты, вот что это им дает лично? Вот он сидит, у него в пачке там сотни этих сим-карт, вот он, возьми карту, чтобы что? Вот чтобы что? Слушаю вас, так, секунду. Алло, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Евгений.
Здрасте.
Смотрите. Да. Вы, да я, законопослушный гражданин.
Да.
Вот мы пойдем там около метро, там не помимо кого покупать сим-карту.
Нет.
Нам просто это не нужно. И никому это не нужно, у кого как бы нет проблем с законом. То есть эти все серые сим-карты только для тех, кто нарушает закон. Вот и все.
Думаете, только для тех? А мне кажется, иногда, знаете, не для тех, кто нарушает закон, а те, кто, ну, вот как бы, ну, прикольно еще один номер иметь. Не знаю, а в Мегафон идти неохота, там, не знаю, в МТС куда, в Теле 2, неважно куда. Ходить, заявления какие-то писать. А вот здесь дали, я взял. Ну, вот примерно так. Есть же люди, например, которые дают не свой основной номер телефона при подаче там, объявлений каких-то о продаже, не знаю, тумбочки, детской одежды или еще чего-то, а какой-то дешевенький аппарат покупают и туда симку вставляют. Ну, просто чтобы у него спама не было по основному телефону. Такие тоже люди есть. Это не массово, конечно, но они есть. Но до сих пор я для себя никак не могу ответить на вопрос, правда, что имеют вот эти вот... Неужели это прям вот... Это такой открытый черный рынок? Или нет? Понимаете, это же не как вот на рынке, там, нелегальном рынке оружия, правильно? Там, или нелегальный там какой-то еще рынок. Это вот что-то другое. А новости продолжим.